невзирая на дождь, все собрались. Вот. Вообще, как сказать, по сегодняшнему дню смотрят лето. Всех порадует. Но, может быть, это и не сбудется, потому что в свое время мы смотрели на Благовещение, на Сретение. Было холодно так вот, и это как бы предвещало весну долгую и холодную, но этого, слава Богу, не произошло, да? Вот. Поэтому, может быть, и эта примета у нас не сбудется, вот. Чему мы были бы, конечно, безмерно рады. Вот. Ну, так, значит, что у нас? Так. Вот священномученика Мокия можете запомнить. Понятно, да, сегодня вот Мокия смотрит. И Макрина еще там тоже вот смотрит. Обычно все смотришь. Так. Ну, значит, о будущей неделе. Будущая неделя у нас, она есть преддверие у нас Петровского поста. Неделя так называемая Троицкая, неделя сплошная, в среду и в пятницу поста нет. Потом начинается Петровский пост. Петровский пост единственный из постов, который меняется в своей продолжительности. Если остальные посты имеют определенное количество дней, рождественский, великий 49, значит, успенский пост 2 недели, то Петровский пост, он зависит от Дня Святой Троицы. А так как Великий пост у нас двигается во времени, так же, как двигается Пасха, то и День Троицы перемещается, и поэтому бывает пост маленький, а в этом году пост достаточно большой. Он примерно столько же, сколько Великий пост у нас. Кончается он в одно время, 12 июля, всегда в день праздника Петра и Павла. А начинается вот сразу через неделю после Троицы. Ну и что в этот пост у нас? Этот пост у нас не является строгим постом. То есть в этот пост рыбу вкушаем, так как апостолы Петр и Павел были рыбаками, мы знаем. Павел-то не был, а Петр был рыбаком. Вот, поэтому вроде как бы разрешается нам вкушение рыбы в этот пост. Но в этом тоже надо, конечно, соблюдать меру и мерность, знать, значит, когда вкушать, чтобы она была в радость, вот это маленькое утешение во время поста, а не было так обыденным и хотелось еще чего-то. Потому что, к сожалению, наше вот такое состояние, что оно как бы все время требует еще чего-то больше, еще больше послабления. Вроде, с другой стороны, должны бы мы искать еще большего подвига, понимаете, вот по своему христианскому направленности. А мы, значит, получая одно послабление, требуем другого. Поэтому надо быть разумным, как всегда говорю, мера поста, мера совести каждого, и будем стараться, чтобы наша совесть, она была здоровой. Здоровой. Но, как и говорил, значит, просто на маленько напоминаю еще, завтра у нас, значит, священномученик Ермогена, память священномученика Ермогена. Троицкая родительская суббота, вслед за этим в субботу. День Святой Троицы, это с Пятидесятница. День подсхождения Духа Святаго Неапостола, день рождения Церкви. И вслед за этим, как всегда у нас бывает, после больших праздников, мы вспоминаем тех, с кем особенно связан этот праздник. И в этот раз мы вспоминаем День Святого Духа, у нас называется понедельник Святого Духа, после Дня Святой Троицы. Но если касаться народных традиций, то мы знаем, что на Троицкой неделе, никто не рекомендовал, конечно, так вот усиленно трудиться почему-то. Бабушки наши говорили, что земля именинница. Вот, именинница. Почему это связано, я не знаю, но вот видимо, хотели маленечко хоть отдохнуть, понимаете, вот, и с этим связывали. Вот. Так, ну, что еще, значит, понедельник Святого Духа связан с памятью также благоверного царевича Дмитрия Углического. Но о нем мы уже говорили, когда касались смутного времени, потому что одна из причин вот этой смуты, смутного времени, было также убийство царевича Дмитрия Углического. вот, сына Иоанна Грозного, который был убит, и прервалась династия, в принципе, Рюриковичей на этом, потому что Федор Иоаннович детей не имел, и вслед за этим смутное время. И когда вот нужно было это смутное время как бы остановить, то Василий Шуйский, царь тогда уже, Василий Шуйский, первый царь, такой боярский царь, как его называли, он решил также вот, чтобы уже как-то появление Лжедмитрия пресечь, он решил обрести мощи Дмитрия Угличского. Ну, мы уже об этом говорили маленько, но я хочу продолжить. И вы знаете, эту могилу уже как-то боялись посещать, потому что все Лжедмитрии, они преследовали всех людей, которые посещали могилу Дмитрия царевича, потому что как же они объявляли себя царевичами, и вдруг, значит, наличие могилы Дмитрия. И вот надо сказать, что даже с трепетом эту могилу открывали. А когда открыли, то удивились, потому что и облачение, одежда на царевиче, и даже орешки, зажатые в руке его, и все эти платочек, и все прочее, все осталось нетленным. Поэтому мощи нетленные. Сразу слух прошел, и стали поклоняться этим мощам, и перенесли их в Москву на руках. Знатное семейство, бояре. Вот. Князь Василий встречал у Москвы, их нес на плечах своих этот гробик ребенка убитого, значит, вот. И положен он в Кремле, и таким образом вот один из источников смуты попытались причесть. Но смута на этом не остановилась, конечно. Всего в общей сложности, наверное, ну, 24 было Лжедмитрия примерно, вот как их намечают в истории, но мы знаем самых крупных Лжедмитриев, а здесь еще очень множество мелких разного рода было самозванцев, целая такая плеяда, будем говорить. Ну вот к Дмитрию Угличскому обычно обращаются с различными надобностями, но больше всего это, конечно, вот обращается при детских болезнях, потому что что так совершается? Потому что мы же уже говорили с вами, что это не пантеон или ответственность определенных святых за какие-то дела. Но это просто вот он был ребенком, и поэтому в случае детских болезней к нему и обращаются. Еще мы знаем, что в своей жизни, к сожалению, царевич Дмитрий страдал так называемой падучей болезнью, то есть у него приступы эпилепсии были. Вот. И даже была одна из версий, которую Василий Шуйский предложил, что он сам зарезался во время этой эпилепсии. Но это, конечно, не соответствовало совершенно ничему. И потом, когда гроб был открыт, тоже это было понятно, что у него руки были заняты орешками, там, платочком. Вот. И поэтому даже вот царевичу Дмитрию обращаются все, кто вот страдает вот такими болезнями, понимаете, вот такими вот тяжелыми, которые неизвестно откуда появляются и неизвестно каким образом действуют. Ну, а далее, значит, тут у нас полилейных служб не так много, не предвидится полилейных служб. Но знаете что, мы тут должны всегда помнить, что эта неделя вот у нас для нашего алтайского, значит, православия очень важная неделя. Почему? Потому что 31 мая нового стиля память преподобного Макария Глухарева, то есть первоапостола алтайского миссионера нашего, который в 1830 году основал здесь миссию для просвещения алтайцев. И неоднократно останавливаясь на этой личности, вот, не можем не поражаться ей, потому что человек, не обладающий ни здоровьем физическим, понимаете, вот, потому что все время одышка сопровождала в течение всей жизни, большие слабости, зрение очень слабое, понимаете, вот, да. Но такая ревность вот, к просвещению людей, такое мужество, которое он проявлял, понимаете, вот, да. Такую вот ответственность, потому что он же, смотрите, вот все ответственностью пронизано, все его деяния после вот его пребывание в Глинской пустыне, потому что Глинская пустыня была своеобразной лечебницей для преподобного Макария, где он обрел силу духовную. вот, общаясь с великими глинскими старцами. Вот, после этого все его дела-то были настолько ответственны, то есть видит он народ русский, не знающий собственной веры, то есть это время синодального правления, он уже озабочен, значит, идеей перевода Библии на русский язык, потому что казалось ему, что вот именно, как апостол говорит, что вера от слышания от Слова Божьего. И поэтому казалось, что вот услышит человек слово-то истинное, слово христианское, для понятного для него изложения. И вот сердце у него проснется, понимаете, казалось, вот преподобному Макарию. То есть вот великое, всякое дело, которое появлялось в его поле зрения, он считал своим. И знаете, вот это отличительная черта, наверное, была всех миссионеров. То есть видишь дело, не надейся ни на кого, решай его, насколько тебе возможно, то есть при пределах того послушания, которое ты имеешь. Так вот и преподобный Макарий видел, значит, что нужные церкви, строил их, видел, что трудно, значит, перемещаться, имея вот это обычные церковные принадлежности, там, вот, которые требовались, там, иконы, иконостасы, там, значит, облачение и все прочее, пытался идти по пути облегчения вот миссионерской деятельности. Служили же в палатках, такие палатки специально натягивали миссионерские. И здесь он тоже вот много размышляет об этом и делает, значит, методом шелкографии иконы такие, которые разворачивались, как свитки сворачивались, а потом вешались. Вот, то есть облегченное очень такое было перенесение. То есть все пытались сделать для удобство проповеди, для того, чтобы это было надлежащим образом, и все должно быть благочинно, благочинно. То есть не были строгими такими рабами, будем говорить, каких-то уставов, вот. Часто не Богом, а людьми писанными, то есть не буквалистами такими, не формалистами, которых Господь обличал, что горе вам, книжники, горе вам, лицемеры, которые осуждали Господа за то, что в субботу Он исцелял, а поступали по закону любви Христовой. То есть много прощали, много разрешали, много отпускали, и этим приобретали, понимаете, приобретали, ревностных таких православных людей приобретали для себя. Относились к ним как к детям, и вот мы знаем и преподобный Макарий, основатель Иннокентий, равноапостольный Сибири и Америки. Ну, это буквально было их преображение народа, к которому они приходили, понимаете, да? Вот сегодня мы Кирилла и Мефодия почитаем, и, знаете, сегодня кто-то участвовал в крестном ходе или нет в концерте, никто не участвовал, но, слава Богу, кто-то хоть участвовал. Но сегодня Господь нам явил много чудес, понимаете, вот. Последние капли дождя упали перед тем, как начался крестный ход, понимаете, вот, и по суху, мы будем говорить, обходя лужи, правда, вот дошли до архиерейского дома, вот, там вкусили молебна во всей его полноте. Ну, а потом состоялся концерт, знаете, вот, ладно, состоялся, слава Богу, хорошо, все прошло, помоги Господу. Но дело не в этом, дело в том, знаете, вот там несколько характерных таких особенностей можно. Сегодня хочется взвесить на весах, знаете, что горячность, ревность, и все-таки взвесить знания, и взвесить, значит, ну, нормальное владение тем, чем ты, что ты хочешь говорить или что ты хочешь показать, понимаете, да? Вот, то есть это обязательно должно быть. Одной горячности, пылкости, без соответствующих знаний, конечно, недостаточно, понимаете. Более того, очень часто человек, увлекомый только горячностью, он может ошибаться очень много, понимаете, потому что он все факты, которые встречаются, входят в его поле зрения, он как-то подустраивает под свою горячность. И иногда кажется таким вот и убедительным, а с другой стороны, оказывается, что он совершенно извратил то, чего собственно, он хотел сказать-то всем, понимаете, да. Ну и в этом случае, вот когда мы говорим о преподобном Макарии Глухареве, у него было блестящее, конечно, образование. С одной стороны, простота общения, вот простота истины, великая горячность, ревность по Богу. А с другой стороны, у нее было... Ну, мы уже неоднократно говорили, и хочу повториться, может быть, характеризуя личность преподобного Макария, что он 8 лет ему было, он уже способен был с латыни переводить на русский язык. То есть, вот. Владел очень многими языками, но современным для себя французским, немецким, там, английским, греческим он знал не очень хорошо, потому что греческий он в семинаре не изучал, он устал в академии уже изучать. Но, знаете, чтобы бросить как-то вот показать время, может быть, на времени маленько преподобному Макарию, если остановиться. Мы останавливались на этом времени, да, когда говорили о Александре Первом? Или не останавливались? Дошли до Александра, ну ладно, до Александра Первого дошли. Но там начались, конечно, коренные изменения несколько. Вот когда Александр Первый воцаряется, если такой экскурс в историю сделать, то в первую очередь его первое решение, это значит более энергичного оберпрокурора назначить на церковь. В этом случае выбор падает на Александра Голицына, князя, который становится оберпрокурором. Но князь Александр Николаевич Голицын, он был другом юности царя, так скажем, человеком, которому Александр I, в принципе, доверял. И поэтому вот такое важное, как ему казалось, дело он посвятил вот Александру, дал Александру Голицыну. Вслед за этим что предпринимает, какие шаги оберпрокурор? Он вместе, значит, вот назначает такую комиссию, которая должна была на должный уровень поставить преподавание в духовных учебных заведениях, в духовных учебных заведениях. Комиссия эта состояла из нескольких лиц духовных и светских, но такие яркие личности, будем говорить, как Михаил Михайлович Спиранский в этом участвовал. Вот. Такая тоже человек своего времени, будем говорить, умница, за которую Наполеон говорил, я полцарства своих хотел, я могу отдать, понимаете, то есть настолько он работоспособен, что он все законы Российской империи собрал, упорядочил, значит, и создал, значит, и систематизировал законы Российской империи. Человек, который, о котором говорят, что он в течение, он всегда имел Иисусову молитву, понимаете, интересно, и в то же время масон, который был человеком такого большого посвящения, вот он открывал сюда, значит, вход и многим, понимаете, да. И поэтому реформа была сделана несколько в духе, потому что с одной стороны, вот отменялась вот эта схоластичность, то есть вот эта вот схоластика, знаете, что такое, такое зубрежка, будем говорить. Отменялось еще, знаете, вот интересно, что может сейчас многие не знают этого, что преподавание проводилось на латыни в духовных учебных заведениях. То есть вот сейчас я пришел и говорил вам по латыни, понимаете, да. Вот меня внимательно слушали, репликами обменивались мы с вами. Вот, поэтому латынь была таким академическим языком. Мы знаем, что вот многими почитаемая книга Илиотропиус, значит, Иоанна Максимовича, святителя, она была написана во время училища тоже по латыни. Понимаете? То есть люди владели латынью. Но я говорю о преподобном Макарии сейчас, то есть он латынью 8 лет мог переводить с латыни. Но если говорить о духовных школах, потому что из них, в принципе, вышел потом преподобный Макарий, то высшее духовное образование было отделено от среднего образования духовного же. То есть академии были образованы. И они, освобожденные от обычного курса семинарского, они стали такой лабораторией, будем говорить, и кузницей кадров. То есть были открыты Санкт-Петербургская академия, Московская академия. И потом уже через, ну это уже, когда преподобный Макарий Кашарев уже был в 47-м году, по-моему, Казанская духовная академия была открыта, 1800, я имею в виду, в 47-м году. То есть было разделение такое, и, конечно, началось развитие. Но, с одной стороны, благо, понимаете, благо, потому что открыто было множество духовных учебных заведений, семинарий, духовной академии. Но знаете, в чем дело? Что мы, когда говорим о образовании, то здесь нельзя механически воспринимать. То есть там должна быть обязательно личность, особенно в духовном образовании. Потому что только вот, обладая опытом именно духовной жизни, можно и образовать кого-то, правда же, да? То есть вот передать ему не сумму каких-то знаний, а вот передать как бы образ жизни во Христе. И поэтому в этом случае, допустим, преподобному Макарию, конечно, очень повезло, потому что учителем у него был преподобный Филарет, Филарет Московский Дроздов, а у святителя Филарета Московского учителем был митрополит Платон Левшин, который был гениальнейшим проповедником, который собирались полные церкви народа, чтобы только послушать его слово. Понимаете, вот как люди скучали по слову, обычному слову такому пасторскому. Вот. И вот эта цепочка, будем говорить, людей одаренных, рассуждающих, как вот свидетель Филарет, который учил преподобного Макария, всегда у него фраза такая: «Богословие рассуждает». Вот. И, то есть, с одной стороны, школы приобрели вот таких возможность, стало у наших святителей преподавать в этих школах, преподавать православие. С другой стороны, к преподаванию стали приглашаться люди неправославные, инославные. Вот, вот допустим, Феслер, там другие, которые утверждали, что Христос есть легенда, что, значит, там все переводили в образ психологии. То есть, с одной стороны, открыли образование, видите, как интересно получилось, а с другой стороны, открыли источники вот этой чистой воды, понимаете, вот православие на самом деле. И стали в основном издаваться протестантские авторы, книги, которые несли дух более протестантский, такой вольный, мистиков книги стали издаваться. Особенно вот Лабзин, масон такой, в этом преуспел, потому что еще в 1800 году он открыл ложу, «Умирающий сфинкс» она называлась, в Санкт-Петербурге. И вот они стали издавать книги вот такого, значит, мистического содержания, оккультного содержания, как мы бы сказали в наше время. И буквально страну наводнили этими книгами, понимаете, да. С другой стороны, вроде тоже позитивное такое библейское общество, которое имело для себя целью, значит, вот, ну, Библию русским людям дать, Библию, понимаете, вот как бы желание преподобного Макария, Филарета Московского, который приводил, значит, Евангелие от Иоанна, Филарет Московский, святитель, как бы совпадает, но вот, с другой стороны, люди, которые возглавляют это благое дело, как бы нибудь, да, вот, проповедь библейскую, значит, на территории России, они не православные, они протестанты, понимаете, и они приобретают, помимо этой главной цели, то есть перевода Библии, приобретать все сторонников по всей стране, которых они вот как бы заражают вот этими идеями протестантскими, понимаете, да. Александр I, он тоже такой в молодости своей очень противоречивая натура, то есть он очень был согласен с идеей такой, что ни одна из христианских конфессий, она не обладает полнотой истины, надо создать такое христианство, общее христианство, как бы, понимаете, то есть из осколков разбитого зеркала собрать общий какой-то такой вид. Он в свое пребывание, значит, с войсками в 1813-15 годах в Германии, там он восторгался очень там маравскими братьями, то есть протестанцы, еще такая секта, их любви, единодушию восторгался. Как у нас сейчас, ну все же повторяют, сейчас у нас восторгаются баптистами, какие они так хорошие, так и община у них достаточно такая, ну как сказать, не стесняются ни платочки носить, понимаете, вот и косы заплетать не стесняются, понимаете, да. И вот как-то привлекательный такой вид. Когда он в Англии был, Александр I, он с квакерами молился там вместе, понимаете, внутренние молитвы у них ускал этих квакеров, и поэтому, что он, вот такая религиозная жизнь у него была не очень разборчивая. Таким же был и Голицын, конечно, до определенного момента, пока глубокое такое воздействие святителя Филарета Московского, других предстоятелей, вот, не побудили его попадать в отставку. Эти, как интересно, два этих человека исчезают. Александр I сценирует свою смерть, исчезает, понимаете, вот. И потом мы уже его находим в образе, значит, Федора Кузьмича Томского, преподоправленного, значит, которого мы глубоко так тоже почитаем. И, кстати, это уже как-то не вызывает, будем говорить, больших вопросов. Во всяком случае, в Томске оно не вызывает вопросов, и там очень хорошо во всех они в своих изданиях доказывают, это и графологическую экспертизу, и все прочее. Почерк, значит, Федора Кузьмича, который, по сути, должен был быть человеком совершенно неграмотным. Понимаете? Вот, и портрет там Александра Невского, который был у него в келье, значит, и все прочее. И другой, вот Голицын, тоже он исчезает. Ну, как исчезает? Уходит с оберпрокурорства. Вынужден был уйти. Вот. То, что один из митрополитов, я забыл, кто именно, он положил белый клубок, значит, царю и говорит, вот, или, значит, я его не заберу до тех пор, пока не будет прекращена эта вот деятельность мистических вот этих школ. И таким образом, видите, какая обстановка. С одной стороны, вольнодумство, вольтерианство какое-то, с другой стороны, ложная мистичность. И, знаете, вот большое влияние на то, что русские люди стали вообще какой-то религии искать, произвела все-таки война с Наполеоном. Потому что вот это француженское вот такое вот, идол был, французы-то идолом же были, понимаете, для русского человека. Конечно, по-французски говорили, понимаете, он по-французски совершенно мог изъясняться и писал, помните, да, про Онегина, как там легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно. То есть вот, получается, даже вот у нас во время войны Отечественного года казаки многие убивали дворян, понимаете, потому что уехали они по-французски между собой, разговаривали, вот. А знаете, как вот всякого иностранца на Руси раньше называли? Не знаете, нет? Нет. Немцы называли. Немцы. То есть немцы, то есть немой, не может разговаривать, понимаете, немец. Вот. Вот. И поэтому вот они, конечно, на этих немцов-то нападали, вот, которые являлись французами, там, или испанцами, итальянцами, там же разношерстная такая была команда-то у Наполеона. Вот. Армия совершенно нерелигиозная, армия грабителей. Один из маршалов, которого Наполеон обвинил вот в ограблении чего-то, он говорит, я первый грабитель после вас. Вот. То есть это была просто разбойничья шайка, понимаете, у нее не было никакой идеи, ничего не было, это была армия грабителей, захватчиков, преследующих только одну идею, идею обогащения, там, себя, обогащения нации или чего-то, но нас тоже, собственно говоря, мало что значит, уже начиная от революционного таких идей, Наполеон становится диктатором, вот, тираном, убийцей, будем говорить, безвинных людей совершенно, вот, не жалевших, и в том же, в том же числе и своих солдат. То есть армия была не имеющая ни одного священника, ничего не было. И когда вот французы захватили Москву, пожар московский, пишет Александр I, в своих воспоминаниях, в письме пишет Александр I, пожар московский, но я, знаете, не могу точно цитировать, я просто на память скажу, просветил мою душу, вот, и вот наказание на ледяных полях, он имеет в виду, когда французы бежали, там это множество было же, послужило тому, что я стал искать Бога, он как пишет для себя, Александр I, вот, рассказывал возбуждение чувства религиозного внутри его. И поэтому русские люди, многие против после нашествия французов, они стали интересоваться своим, как бы, религиозным. Но своим-то они, в принципе, не стали интересоваться, потому что они отвергли православие в силу его доступности для всех, понимаете. Вот. Как это так? Вот я там молюсь, и крепостные молятся, и мы все в одинаковом состоянии находимся, все мы, значит, не больше, не меньше. И поэтому, когда вот гордыня вот такая присутствует, тогда человек хочет чего-то особенного. Как у нас, вот, допустим, когда как-то религиозность стала появляться, кто у нас, куда вся интеллигенция побежала? На восток туда куда-то. Эти на запад бегали за мистиками, понимаете, там искали там себе среди немцев, среди там шведов. среди толкователей снов, среди спиритизма, там искали для себя учителей, а эти побежали там к Рерихам, к этим, понимаете, Рерихи, оказывается, произносим у всех Рерихами, но они Рерихи, оказывается, на самом деле, я так не обращал внимания, вот, что ее там у них оказывается. Вот, к другим там всяким, понимаете, вот, то есть стали пить-то там воду. И тогда то же самое совершенно происходило, вот, то есть гордыня увлекала людей вот именно к этой восточной мистике, и поэтому масонские ложи пополнялись, очень много пополнялись, вот, людьми, которые на самом деле искали религиозности вне христианской православной церкви, знаете, вот. История повторяется, и когда мы знаем историю, то для нас понятны некоторые механизмы, видите, вот, интерес этими Рерихами, интерес, значит, оккультизмом, его понимание привез. Сегодня у нас тоже масонские ложи, ротарианские клубы существуют там и все прочее, понимаете. Вот, то есть, ну, все, история как бы повторяется, пока не появится какое-то новое освежение, которое, может быть, и приведет к чему-то. И вот в этом обществе и жил, по сути дела, преподобный Макарий Глухарев. Ну, знаете, он, имея религиозность с детства в него вложенную, он как-то избегал вот этих больших соблазнов, потому что там была такая княгиня Татаринова. У ней там тоже в белых саунах со свечами что-то, они мистику какую-то совершали. И вот один раз, оказавшись у нее на этих родениях, да, иначе мы их не назовем, вот, преподобный Макарий убежал оттуда, когда увидел все это, даже шляпу там забыл свою, хотя был человек... еще так учился в семинарии. И вот эта здоровая религиозность, которая заложена ему была отцом, матерью, она в нем вот, да, победила вот эти все стремления мистические, и тем более впоследствии общения вот именно с гринскими старцами, с школой Гринской пустыни, она породила то, что мы имеем. То есть преподобного Макария, которого мы называем апостолом Алтая, понимаете, апостолом Алтая. Память его, повторяюсь, 31 числа совершается, и поэтому мы его особо должны, конечно, почитать. И хотя полилейная служба на этот день не предвидится, но думаю, мы будем ему, конечно, служить. Маленько отвлекся, да, на свои помилы. Так, ну и, значит, 1 июня, пятница, благонаверного князя Дмитрия Донского, личность, которой, в принципе, может, не надо много о ней говорить, или есть необходимость сказать. Ну, кто Дмитрия Донского не знает? Благонаверного князя. Какое у него самое великое деяние? Ну, Куликовская битва. Собирание Москвы еще, возвеличивание Москвы. И вот в субботу мы будем вспоминать как-то косвенно обретение мощей, только, значит, Алексея митрополита Московского. То есть это святитель, который, по сути дела, с малых ногтей воспитал Дмитрия Донского. То есть он, будучи еще малолетним, оказался как бы в опекунстве святителя Алексея Московского, великого, конечно, святого. И он и воспитал его, и нашел свою родную жену, с которой он прожил всю жизнь. И потом мы тоже почитаем в Лике святых жену Дмитрия Донского. То есть собиратель земли русской, собиратель земли русской. Это время татаро-монгольского нашествия, время преподобного Сергия. Вот. То есть Русь созидалась вот этом кровопролитии, нашествии этом. Вот. Отрисалась от своих междоусобиц, понимаете, вот кровавым потом это все давалось, вот можно такое сравнение евангельское, может быть, применить, или кровью большой это давалось, понимаете, пока под действием этих внешних сил не было нация сбита вот в одно русское, что и потом победило на Куликовском поле, понимаете, что и потом и победило на Куликовском поле, потому что, знаете, страдания, как бы то ни было, они очищают душу. Они очищают душу. Знаете, вот. От чего они очищают? От гордости они очищают, от ячества всякого. Вот преклонение перед какими-то идолами, как и во время, значит, нашествия Наполеона, так и во время татаро-монгольского нашествия. То есть вот человек начинает маленько, постепенно в себя приходить, понимаете, вот. Надо сказать, что, знаете, вот как бы то ни было, оно именно, ну вот зодчество было, конечно, разрушено, то есть потому что после татаро-монгольского нашествия даже вот каменные храмы и некому было строить правильно, понимаете, вот, то есть зодчие погибли. Но с другой стороны, вот время этой скорби, оно дает преподобного, значит, Андрея Рублева, его Троицу дает, его единение, понимаете, дает, его иконы. Вот. То есть вот время такое, которое как вот сдувало, вот как, значит, пылинку вот эти все наше вот человеческое и пробуждало духовное во многих, а у других пробуждало звериное, понимаете, вот. То есть любое все-таки вот искушение, но и то, и другое вызывает. Потому что некоторые наши князья жестокостью своей поражали, значит, вот татар, потому что настолько были жестоки к своим родственникам. Многие же князья были погублены по наветам своих родственников, понимаете, вот. И как вот забыл имена кому, ну помнишь, Георгия князя убили, вот, вели за собой в плен, потом убили, и убил кто родственник, значит, племянник. И когда он лежал, значит, окровавленный, все прочее, сердцем вырезанным, значит, все там. Вот. Эти одежды с него срывали, и он так... И татары сказали, это же дядя твой, похорони его, понимаете, вот обращайся. То есть вот время испытания, оно порождает и то, и другое в человеке. То есть это как вот катализатор такой, который запускает какие-то внутренние процессы. То есть процессы или добра, значит, благо, делание, или, значит, процессы вот такого звериного, жестокого, понимаете, начала, сатанинского начала, понимаете, да, вот. То есть зло и добро, как всегда, борется в сердце человека, и вот к чему человек придет, к чему он стремится, то является, значит, вот его... тем, что движет его действиями. И да, знаете, вот мы с ребятами философствовали в гимназии, я бы хотел повторить некоторые вот это философствование, вот, может быть, с вами на эту тему, может, мы пойдем дальше их, понимаете, вот, не знаю, вот. Ну, смотрите, вот, да, вот, ну, как сказать, там, ну, а чего появляется вера вообще, как вы думаете? Вот вера, как ее можно объяснить? Вот убеждение в невидимом, да, апостол, значит, пишет Павел, убеждение невидимом, вот. А чего вера вот появляется в человеке? Бог дает напрямую. Не, ну... Что участвует в приобретении веры? Тогда вот таким вопросом. Что? То есть должно быть разум, да, какой-то? То есть, ведь все-таки человек веру выбирает как, наверное, сознательно свободно или нет? То есть, если он сознательно выбирает, то есть что-то сознание от его должно коснуться, что должно коснуться? Мы уже сегодня эту фразу говорили, то есть вера. От слышания от Слова Божьего, да? Вот, то есть он что-то должен услышать о Боге или не должен услышать о ничего? Ну да, ну так он, ну а что услышать? Слово есть, да? Слово, то есть с помощью слова, вот обращение. Или писанное слово, или такое. Тот ему что-то сказал, да? Вот. Вот. И все, и он уже сразу поверил, да? Ну, поем дальше в рассуждение за счет. Сразу он поверил или нет. Вот Христос ходил 3,5 года по земле, да? Вот, проповедовал. Да? Вот, но даже мы вот на неделе, на которых мы останавливались, видели, что, значит, что-то, ну, Евангелие, кто читал, видим, что, ну, поверили немногие, да? Или как? То есть проповедь Христа была, она такая вот, знаете, вот, а еще чем он подтверждал проповедь-то свою? Что еще может человек? кто чудо может даже как-то вот напомнить? Потому что чудо, оно же все-таки выходит за рамки этого мира. Что чудом вообще можно назвать? Нет, ну чудом, что чудом, с чудом, что можно? Что такое чудо? Да, вот Сергей дал нам характеристику правильно. То есть то, что невозможно объяснить с точки зрения физического мира, да, так? Законов этих. То есть что-то такое, что необъяснимо, да? Ну вот, допустим, смердящий мертвец убедительно, нет, который воскрешен Господом. Лазарь четырёхдневный. Убедительно, да? Вот. Чудо очень убедительное, да? А с другой стороны, люди, которые видели это чудо, что они сказали? Убьем его, правда же? Чтобы он их вернулся в то состояние, в котором он был, правда же, да? Приобрели они после этого веру, нет? Но они же и слышали, понимаете, проповедь Христа, увидели чудо воскрешения, да? Чудо прямо вот на глазах. Ну как о возрасте одержимый. Вот. Значит, и чудо видели, и слышали. А почему не поверили? Сердце ожесточенное у них было, да? Хорошо, оно было ожесточенное. Вот. А что значит вообще жестокость? Я ожесточенная, что вот, я вот копаюсь, простите, может я это, ну это не викторина, я думаю. Жесткий, да, от слова, да, или нет? Жестокий, это от слова жесткий, да? Что значит жесткий? Да нет, сердечный он, только жестко сердечный, понимаете, вот. Жесткий, это значит, что... Ну, жесткий что такое? Смотрите, вот босой ногой наступи на колючку, да? Она мягкая. Что будет? Чувствовать будет, да, нога? Жесткой подошвой наступи. Не будет чувствовать, да? То есть что это жесткость? Это нечувствие, да, в принципе. Нечувствие. Безразличие может быть, да? Безразличие. То есть жесткость это такое... Безразличие, понимаете, жесткость, жестокость, да? То есть безразличие к чужому страданию, к чему-то такому, то есть это жестокость, да? Вот. Ну и почему же все-таки человек не верит? Вот жесткое сердце у него, да? Ожесточенное сердце. То есть оно не пускает в себя ничего внешнего. А почему оно жестокое? Много, может, вопросов задали? Ну,
вошло, как он
То есть глухое, жестокое сердце. От чего жестокость-то появляется в сердце? Ну, от гордыни это, конечно, потому что, ну, самолюбие, гордыня, это одно и то же, в принципе, да? Ну, это все гордость, понимаете, это все гордость, потому что и зависть, и самолюбие, там, и зависть будет, все это, ну, зависть, это все идет от чего? От гордости, в принципе, да? Гордость, да? Гордость, а потом что еще? Вот мы говорили о самодовольстве, там, как Пушкин пишет, всегда доволен сам собой, своим обедом и женой, да? Вот. То есть человек, который в свое время успокоенный, жестокий, он в каком состоянии находится? Вот как мы думаем? Он ищет чего-то или не ищет? Он самодостаточный, то есть он не находится в состоянии чего? В состоянии поиска он не находится, да? Я вас запутал совсем, да, или нет? То есть он человек, который такой лежит себе и лежит, правда же, доволен тем, что есть. То есть этот человек, по сути дела, неподвижный, да? Он в состоянии поиска не находится или находится. Нет. Чтобы что-то найти, что надо делать? Прийти под освещенное место, под столб встать и стоять, да или нет? Вот, искать там что-нибудь. Нет, или как-то по-другому поиска. Вот за грибами ходим там, что мы делаем? По лесу бегаем туда-сюда, нашли гриб, радуемся, правда же, да? То есть состояние подвижное, состояние способное воспринять то, что ты нашел. Жестокое сердце, оно не воспринят, да? Но я все-таки хочу вернуться к своему вопросу. То есть гордость, жестокое сердце, да? А что его приводит в такое состояние?